Мы читаем книгу Труды Бара-Сулама, 431 страница, предисловие книги Зоар, 4 пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы здесь в течение урока. Труды Бара-Сулама, предисловие книги Зоар, 431 страница, 4 пункт.
Что он пишет нам в четвертом пункте? Мы пока что не будем повторять вопросы и исследования. Мы видели, что то, о чем он писал, это вещи объемные, включающие все проблемы, сомнения, вопросы, претензии каждого. Можно поместить во все эти вопросы и исследования, которые мы здесь читали. Я не думаю, что можно еще что-то добавить. По крайней мере, насколько я хотел добавить от себя, я видел, что все эти вещи уже существуют в тех вопросах, которые он задал. Посмотрим дальше. Если нам понадобится, мы добавим все-таки. Итак, четвертый пункт. И чтобы понять все эти вопросы и исследования, есть одно средство. Какое? Посмотреть в конец действия, то есть на цель творения, потому как невозможно ничего понять в процессе, а только по его завершении. И ведь понятно, что нет действующего без цели, кроме находящегося не в своем уме. Это понятно, да? Что не может быть действующего, не зная для чего, почему, зачем. Или это человек, не совсем понимающий, что он делает и для чего, совершающий действия какие-то, скажем, нездоровые. Или это младенцы, потому что, но у них есть цель, природа их задействует, чтобы они развивались. Есть цель развития, только мы в самих действиях не видим цели. Это не как человек, скажем, строящий дом, чтобы жить в этом доме. Он там готовит какую-то пищу или еще что-то делает, чтобы получить удовольствие от своих действий. Здесь мы не всегда видим четкий результат от действий, но если действительно нет этого, то, видимо, какое-то есть здесь нарушение, или этого не существует в природе. То есть, как говорится здесь, человек умалишенный, мы не можем сказать, почему и зачем, и мы не можем увидеть, что это действует человек из своего планирования. И знаю я, что есть умники, пренебрегающие Торой и заповедями. То есть, что мы не можем исправить наше эгоистическое желание с помощью заповедей. Как сказано, что создал я Тору злое начало и создал Тору как приправу к нему. То есть, наше желание делится на 613 частей. Они все неисправны. Желание человека – это злое начало его с ранних лет. Мы должны исправить это злое начало светом, возвращающим к источнику, который называется Торой. И есть такие, которые не думают, что это так, и они называются умники, пренебрегающие Торой и заповедями. Думают, что надо жить как обычно, как меня учили, может быть, молиться, может быть, не молиться, делать что-то определенным образом или нет. То есть у человека нет цели в жизни достичь исправления своей природы и сравняться по свойствам с Творцом и достичь слияния. И говорят они, что Творец создал все творения и оставил их на произвол судьбы ввиду уничтоженности этих творений. То есть они не понимают цели творения и почему все так это создано было. Почему изначально так плохо? И они говорят, не подобает Творцу столь возвышенному управлять судьбой ничтожных и презренных. Но не от мудрости их речи, потому как невозможно говорить что-либо о нашем ничтожестве и низости, прежде чем решим, что мы сами сотворили себя и все наши испорченные и непристойные качества. Что он хочет сказать? Очень просто. Цель творения — насладить творение. Насладить — это значит, что творение станет как творец, потому что он добр, творящий добро. Нет меньшего. Если есть что-то хорошее, то я не могу дать меньше. Это не называется, что я дающий добро. И поэтому творение должно достичь ступени Творца. Но чтобы почувствовать Творца, оно должно остаться также и творением. То есть, насколько оно приближается к творению, оно должно ощущать себя обратным Творцу, потому что только исходя из противостояния творения, из света и тьмы, почувствуют величие и возвышенность состояния своего и состояния Творца. Поэтому то, что мир испорчен, он испорчен. То, что мы не понимаем и не чувствуем его, это так. То, что мы не можем из нашего состояния оправдать Творца правильно, все правильно, кроме одного, что мы должны изучить, почему так сделано. Это сделано потому, чтобы мы исправили себя. И поэтому люди, которые не хотят этого признавать, он называет их пренебрегающими Торой и заповедями. То есть они не думают, что мир специально создан в таком неисправленном виде, чтобы мы исправили его. И мир — это общее желание получать, неисправное. И данная нам Тора называется высшая сила. Это не то, что мы думаем, что это книга Торы, а это свет, возвращающий к источнику, это духовная сила, и мы можем привлечь ее к нашему эгоизму, к тем изъянам, которые есть в нас, и достичь исправления. И тогда мы не будем пренебрегающими Торой и заповедями. И тот, кто не работает над этим, он уже и называется пренебрегающим. Может быть, и здесь есть такие. Но если мы решаем, что Творец абсолютно совершенный, задумал и создал такими нашими тела, исходя из своего совершенства, со всеми их хорошими и плохими качествами, то ведь совершенный Создатель никогда не совершит действия презренного и испорченного, поскольку каждое действие указывает на свойства производящего его. А в чем виновата испорченная одежда, если портной неудачно ее шил? Понятно, что мы не можем ничего сказать о творении. Если есть Творец, то все твои претензии обращены к Нему. Как сказано, иди к мастеру, который создал меня. Он сделал так, и обращайся к Нему. Если мы не говорим о том, что мы изначально должны исправить себя, что все создано неисправным, для того, чтобы по пути исправления нам бы удалось сложить этот пазл или лего таким образом, и исходя из этого, чтобы мы почувствовали, насколько это прекрасно и дает нам совершенство и вечность. Как повествуется, Раби Элиэзер, сын Раби Шимона, повстречав одного крайне безобразного человека, что значит Раби Элиэзер, это сын Раби Шимона Бар-Юхая, он почувствовал раскрытие в себе вот этого безобразного человека. То есть во всех негативных проявлениях, которые могут быть в человеке, он сейчас почувствовал, что он в них находится. Это очень высокий уровень, потому что одно относительно другого создано Творцом. Злое начало человека, то есть в нем раскрылось вот это в самом таком свойстве. И сказал ему Раби Элиэзер: «Как безобразен ты!» То есть это то, что раскрылось во мне сейчас, это я. На что тот ответил: «Иди и скажи сотворившему меня, как безобразна вещь, сотворенная тобой». А то есть действительно, что это за претензия? Может быть. Так что эти умники, утверждающие, что Творец оставил нас по причине нашей презренности и ничтожности, лишь расписываются в собственной глупости. И представь себе, если бы ты встретил человека, задумавшего изначально создать творение, чтобы они страдали и мучились все дни своей жизни, как мы, и более того, бросившего их после сотворения, не желая даже присмотреть за ними, чтобы хоть немного помочь им, как бы ты презирал и упрекал его, так можно ли подумать такое о всетворящем и оживляющем, то есть о Творце, который создал все только, чтобы все творения страдали? Как может быть, что от действующего в совершенстве могут выйти несовершенные действия? Вопросы. Там в конце. Микрофон, пожалуйста, ему передайте.
Я хочу поднять тут как раз из того, что люди как бы смотрят на творение, что оно настолько совершенно. Именно то, что люди видят творение как такое совершенное, и природу, и неисправленность тоже кажется, что это часть природы. То есть как бы у нас нет... то с чем можно прийти с претензиями к Творцу, это что он не дал нам пример исправления, не дал нам такого примера. Это природа. Неисправленность людей, это даже... У нас нет никакой возможности вообще исследовать это, потому что у нас нет какого-то процесса, который мы видели бы в природе от неисправленного к совершенному. Почему у нас нет такого примера?
Почему ты не получил пример совершенства?
Да.
Потому что совершенство — это цель.
Да.
Смотри. Допустим, я учусь лепить, ваять, рисовать. Я был в музее Родена в Париже. Там была группа, которая сидела и... училась, ты знаешь этого мыслителя? А, человек думающий, это называется на иврите? Да, так это на иврите называется, думающий человек? Мыслящий. Я думал, это мыслитель называется. Нет, думающий — это не мыслитель, это думающий — это ты, а мыслитель — это я. Есть разница. Они смотрели на эту скульптуру и делали то же самое. Очевидно, в изучении этих элементов, как их делать, физиология, там, рука, нога, все тело, как оно должно быть. Очевидно, это хорошо. Но... если они действительно продолжат так делать уже после того, как они научатся, и посмотрят на что-то готовое, они смогут сами быть такими творящими, творческими? Как может быть? Говорят, ну сделай как он. Ну, я максимум могу сделать как он. Разве я тем самым смогу выразить себя? Ну, я скопирую, не более того. Понимаешь? То есть, я из этого никогда не пойму, что значит быть Творцом. Мы уподобляемся понятию «Творец», когда мы исправляем то, что он сделал. Это только так называется. Нам дали возможность. Допустим, он смог бы сделать это каким-то другим образом, неважно каким. Но цель, чтобы я достиг его уровня, его возможностей сделать из ничего, создать все творение.
В чем то побуждение, которое мы можем найти в нашем мире для этого процесса? Как бы, если мы смотрим на природу, где это побуждение?
Ты должен начать с нуля, из ничего. Как он? Как и в нашем мире, каким-то образом как-то уподобиться человеку, который что-то изобретает.
Это то, что недостает, как можно начать с нуля?
О, этого мы не понимаем, с этим я согласен с тобой. Но без этого ты не станешь как он. Без этого, ну, ты говоришь, да, давайте скопируем. Дайте мне пример, ну, хорошо. Он сделал так, так. Мы делаем это с помощью науки, мы делаем это в этом мире. Немножко там кислот, немножко там еще чего-то. Чуть-чуть того, чуть-чуть того, у тебя что-то получается. Мы тут собираем что-то, делаем лекарства. И в химии, и в физике что-то, металловедение. Мы делаем разные вещи. В металлургии делаем. Но это называется... Мы копируем то, что мы изучаем. Я изучаю разные основы, потом как их соединить, и потом, ну, давайте сейчас мы что-то такое сделаем. Это не настоящее искусство. Я в этом лишь подражаю природе. Допустим, я говорю тебе, чтобы сделать подводную лодку, мне нужно, чтобы с одной стороны у меня были там днище не более 20 сантиметров и там миллиметров, неважно, но чтобы могли выдерживать определенное давление. Так мы проверяем прочность металла, мы как-то их смешиваем. Но мы делаем это, мы строим. Это не с нуля. Это уже нечто имеющиеся. Мы даже не понимаем в нашем мире, что значит быть Творцом. У нас есть что-то немного, вот в людях, которые что-то раскрывают, есть у них какой-то такой проблеск, но это не то. Для чего нам нужно сокращение? Цимцум, орхозер, отраженный свет, совершенная тьма, тьма, неведение, неведение на более высшей ступени, чтобы уловить именно вот это состояние, которое непостижимо для нас, непонятно нам, как быть, вот что я творю то, чего еще не было совершенно. И что же ты творишь? Ты творишь Творца. Ты его создаешь. Ты его делаешь. Так написано. Поэтому претензия, ну, так как здесь и написано, не от разума, ну, имеется в виду, не от высшего разума. Да. Ну, микрофон, пожалуйста. Микрофон. У кого есть микрофон, он... Кто-то засыпает, чтобы не держал микрофон.
Мы говорим, что Творец — это природа. Когда мы смотрим на мир, то есть разные теории, как работает природа, эволюция и другие.
В чем вопрос?
Вопрос... Бальсалам говорит тут, что как бы у природы есть некая цель. Есть ли у нас какой-то способ увидеть это, кроме веры в мудрецов?
Мне не нужны мудрецы. Все, что есть в природе, обо всем я могу сказать, почему так происходит. Есть этому причина, есть явление, есть следствие. Я более-менее могу сказать, что это нужно для этого, это нужно поэтому, это происходит так-то. То есть мы, исследуя природу, вот так вот, в общем, относительно, не вдаваясь и не удаляясь за какие-то там расстояния, мы можем сказать, то, что мы раскрываем, мы соединяем все в единую интегральную картину, которая связана миллиардами связей, все там друг с другом, и мы видим всю реальность как единый организм. Сколько мы раскрываем в нем, раскрываем, сколько не раскрываем, еще не раскрываем. Даже в теле человека, в организме его мы не понимаем. Тебе не нужно никуда уходить. Посмотри внутрь, что ты понимаешь из того, из чего ты состоишь. Тоже нет. Может быть, даже 1% не понимаешь. Но то, что мы раскрываем абсолютные законы, между которыми есть связь, и они действуют просто удивительным образом.
Так что я должен понимать из того, что я действительно не знаю себя даже не на 1%, то, что вы упомянули?
И не нужно. Ты и так существуешь.
Правильно, но я должен произвести какой-то скачок, продвигаться дальше. Тогда я говорю, на тот процент, который я все-таки посмотрел или увидел в себе, я увидел, как вы сказали, замечательную программу. Теперь... Как я совершаю этот скачок, который говорит, окей, так, если так, то во все 100% есть замечательная программа, так, может быть, я не понимаю, я должен слушать кого-то, кто понимает, что она есть.
Да, ну и что?
Я говорю, как совершить этот скачок, потому что в мире сегодня, когда ты говоришь с миром...
Я не говорю с миром. Я не говорю с миром. Я говорю миру, я с ними не говорю. У меня это односторонне, в одну сторону. Но то, что я слышу и из чего я учусь из науки. Это единственное, на что можно как-то опереться, ну, в определенных границах тоже. Но исходя из этого, я говорю, насколько мы раскрываем природу, все больше и больше мы видим, что это интегрально, что это единая система, и в ней... Мы должны научиться тому, что все связано со всем, есть связь между всеми элементами, нет ничего случайного, бесцельного, что таковое приходящее. Тысячи причин могут быть происходящему, и бесконечное число следствий, результатов происшедшему. Я ни о чем другом не говорил. Есть логика, есть необходимость, есть последовательность действия и последствия, и в природе имеется огромная сила мысли. И эта сила мысли продвигает всю природу куда-то, куда я не знаю, но насколько я понимаю, в своем мельчайшем фрагменте, в котором я способен понять что-то, не в высоту, не в ширину, не в каких-то объемах и даже не в истории, в маленьком периоде, я вижу, что это нечто колоссальное, уникальное, и у меня нет разума, чтобы охватить это. Это я и учу. Поэтому здесь я должен спросить, не говоря, что все это глупости, а я должен спросить себя, так что же все-таки происходит? И если я не знаю, то, может быть, мои внуки через 100 лет раскроют, но сказать, что нет, и ничего не действует, и нет здесь никакого желания, нет здесь никакой мысли, я изучаю это из науки. Мы с вами находимся не в философии, а только в науке. Наука Каббала — это наука. Но только чтобы работать с ней, с этой наукой, тебе нужно развить дополнительный орган чувств, орган отдачи. И тогда ты осознаешь, что вокруг тебя есть дополнительная сила, которая сейчас скрыта. А если ты не берешь ее в расчет, то, конечно же, ты видишь половину картины. И эта половина картины кажется тебе такой Представь себе, что ты видишь только половину или четверть, не знаю, часть фильма, а остальной фильм ты не видишь. Ты можешь понять, что происходит, не говоря о том, что это вообще выходит из твоей жизни и обретает какую-то совершенно другую форму. И мы должны, прежде чем приступать к исследованию всего мироздания, обрести вторую силу мироздания. Это сила отдачи. Кроме силы получения то, что есть в нас, и поэтому эту силу мы только и развиваем. Но в остальном, после того, как ты постигаешь силу отдачи в дополнение к силе получения, у тебя есть все средства, все инструменты, чтобы исследовать мироздание как ученый. И сказано, нет у судьи большего, чем видят его глаза. Только согласно тому, что ты проверяешь, измеряешь, то, что не постигнем, не назовем именем, не дадим названия. Мы как ученые, нет ничего, только доказательства, то, что находится в руке. Только раскройте и увидите, как прекрасен Творец. Вкусите и узрите, как прекрасен. Только таким образом. Поэтому сейчас мы подходим научным образом, и посмотри, насколько он последовательный, насколько хочет все эти вещи очень дидактически, систематически. Это то же самое. Систематически.
Наука находится в кризисе уже давно.
Это твоя наука?
Да, моя.
Я скажу тебе, почему это не кризис. Они подошли к более-менее какому-то... уперлись в какой-то конец. Не могут они раскрыть без силы отдачи. А сила отдачи они могут раскрыть... Не могут раскрыть без того, чтобы они были так... Если бы ты был из других свойств, ты бы науку раскрывал другим образом. Ты раскрываешь из того, из чего ты существуешь. У тебя есть 5 органов чувств? И ты только расширяешь эти чувства. Телескопы, микроскопы, различные датчики. Только в этом ты существуешь. Но, допустим, у тебя были бы какие-то другие чувства, которые мы даже не можем представить. Ну, допустим, то у тебя была бы другая реальность и другая наука. Поэтому... В том, в чем мы существуем, в наших 5 органах чувств, мы, по сути, закончили использовать их. Некуда больше продвигаться, и поэтому мы находимся не в кризисе, а это конец. Это конец развития в нынешней парадигме. И чтобы продолжить дальше, наука должна раскрыть другую силу, вторую силу. То есть вместо... разнообразных научных форм, которые у них там есть, там биология, зоология, физика, химия и так далее, и так далее, и так далее, мы должны перейти к науке Каббала. Разница не в подходе. Подход остается научным, но то, что ты можешь исследовать мироздание в той степени, в которой ты прежде всего воздействуешь на средства раскрытия реальности, и это твое чувство. В области, в которой работает твое желание получать, она очень узкая, очень мелкая. И по своему объему, по своему спектру и по своей высоте. Очень узкая область. И ты исчерпал ее. Нет большего. Сейчас ты хочешь продолжать дальше, пожалуйста, но... не создав новый орган чувств, это называется чувство любви к ближнему или ощущение ближнему, это чувство, это орган, в котором ты раскрываешь то, что находится вне тебя, а не внутри тебя. И то, что мы чувствуем с помощью нашего органа получения, мы чувствуем только то, что входит в наше восприятие, в мои радары, в мои сенсоры. У меня есть 5 органов чувств. Сколько они чувствуют, то я и чувствую. Я могу с помощью приборов усилить их чувствительность, их диапазон. Но это не то, что я усиливаю качество. Это только количество, сколько я воспринимаю. А качество другое. Это называется, что я начинаю улавливать то, что не входит в меня, а то, что находится вне меня. Этого я не знаю. Я получаю то, что входит в мои отверстия. Пусть у меня будут какие-то большие уши и большие глаза, неважно, что я могу создать, но это то, что входит в меня. Как мне выйти из своего тела с его свойствами и начать и открыть себя всему? Я не знаю. Потому что я нахожусь в чем-то, но в этом чем-то, в чем-то, сколько я улавливаю, я чувствую себя и то, что мне кажется вне себя. Поэтому, пока мы не достигнем шестого органа чувств, назовем это так, это не шестое, это не вдобавок к пяти органам чувств, но так я назвал это как-то. Пока мы не достигнем свойства отдачи, органа отдачи, мы не выйдем из кризиса науки. Так это останется.
Ученые этого мира будут первые или последние воспринять то, о чем вы сейчас говорили?
Каббалисты — это и есть эти ученые. А наука этого мира мы будем использовать ее только в той мере, в которой нам нужно для существования. Рациональным, необходимым образом, не более того. А для чего нам более? Что мне нужно извлечь из этого мира? Вся наука, которую мы будем использовать в этом мире, из сегодняшней науки, только чтобы сделать максимально для себя, чтобы меньше работать и меньше портить, вредить природе. Вот и все. Ну, я уже не знаю, что делать. А, Амнона еще сегодня не было, но хорошо.
Доброе утро.
Доброе утро. Ты проснулся?
Я даже не смыкал глаз. Это невозможно на уроках, которые вы проводите в последнее время.
Это зависит от вас. Я говорю тебе, это зависит только от вас. Это атмосфера, это дом, я даже не знаю.
Я думаю, что уроки сейчас такие очень интересные, душевные, не в смысле истории. Я чувствую это не с сегодняшнего момента, уже несколько месяцев. И ты не можешь пропустить уроки. Когда ты пропускаешь урок, ты просто чувствуешь хиссарон. Если ты не слушаешь его в течение дня, есть проблемы с этим, непростая, так я думаю. Я хочу спросить, как правило, человек, на самом деле, чтобы продвигаться, ты должен чувствовать себя хорошо. Ученый все это не видит своего уродства. Наоборот, он видит, что он умный, что он изобрел что-то. Тут Раби Лазар говорит, на самом деле, о себе, что он встретил уродство в самом себе. Откуда мы должны взять эту силу, чтобы раскрыть уродство внутри самих себя, и не только раскрыть его, но и вывести его наружу? Откуда у меня есть эта сила? Я хочу быть...
Если ты находишься как? В группе, которая тебя поддерживает, подбадривает в том, чтобы раскрыть истину, то ты не боишься этого безобразного человека, который раскрывается внутри. Не боишься. То есть ты наоборот. Что он говорит? Иди к создавшему меня. У тебя есть возможность обратиться к создавшему. Для чего тебе еще обращаться к нему? Тебе не с чем к нему обращаться, к Творцу, чтобы он ответил тебе, кроме как с одним вопросом. Одного ты ему так скажешь. Ты во мне раскрыл этого безобразного человека, злого, сделай его хорошим. Это называется «победили меня сыновья мои». Обратись к нему с претензией, как написано, грубо так. Иди к тому, кто тебя сделал. Так иди к нему, скажи, ты сделал меня? Исправь. А он получит от этого наслаждение. Да. Вот так. Ну ладно, да, ну он гость.
Пример. В мире кризис, а социологи двигают старые кирпичи на старые места. Мы берем, смотрим на общество через центр группы и видим там новую форму. И начинаем ее осуществлять. Что мы увидим, из чего мы будем, что там останется и что появится нового в этой картине нового общества, которое мы увидим и реализуем через центр группы.
חדש בתוך התמונה הזאת של החברה החדשה שאנחנו כאשר אנחנו נסתכל דרך מרכז הקבוצה
אני לא אגיד לכם
я вам не скажу говорю серьёзно ну вы скажем начали работать вместе в группе да неделю назад пока вы не достигли такого состояния когда вы уже так вот Я уже почувствовал, что это вот-вот, может быть, и взорвется. Я не мог говорить. Это не то, что почему мы не сэкономили время, но есть условия для раскрытия таким образом, чтобы это было необходимо. Я не могу. Есть много вопросов. Которые я так закручиваю вместо того, чтобы ответить. Но тебе отвечаю, что я не могу. Вы должны захотеть, чтобы это раскрылось, и почувствовать, какие формы могут быть такими, сякими. Короче, приблизиться к этому, и тогда поговорим. Пока что нищего собрать эту картину, потому что не хватает чувств, ощущений этого. Человек, которому не удается, и не удается, и он так, и сяк, и он спрашивает, так ты говоришь, так у него вот это «а», он понимает, как это должно быть, наоборот, это... Ведь так просто, как у меня не получалось. Но если еще не приближаются, если еще не пытаются, то это невозможно. То есть помочь я готов. Но с какого-то этапа. Нельзя по-другому. Иначе я делаю вместо тебя. Да.
Вот это вот создание новой формы, которая раньше не существовала, Творца, оно создается через форму, которая, через средство, которое раньше не существовало, центр группы. И это ответ на вопрос, как сделать.
А цура הזאת של הבורא היא בעצם נוסדת רק מתוך הצורה הזאת של מרכז הקבוצה, ורק דרך זה. אז זו בעצם התשובה לשאלה.
То есть так просто.
Правильно.
Как пошут?
Да.
Пошут.
Просто.
Бальсулам Амар...
Бали Сулам сказал, нет никакой проблемы. Перепрыгнуть махсом. Это как палочка, которая лежит на земле. Но Творец положил эту палочку рядом со стеной. Да. Вот тут еще один товарищ.
Доброе утро. По поводу шестого органа ощущений, то, что вы говорили, который нужно развить. Что мне гарантирует, что я смогу добиться успеха в этой задаче? То есть, если мы возьмем ученых, которые придумали разные изобретения 100 лет назад, и все человечество изучает их, и до сегодняшнего дня большая часть людей не может постичь это, я говорю из своей учебы, как здесь еще хуже?
Это неверно, поскольку то, что возложено на тебя, ты должен сделать. Ты живешь в этом мире, ты продвигаешься к цели своей жизни, к цели всего творения, и по пути, хочешь ты того или не хочешь, это не зависит от тебя, ты будешь продвигаться, ты продолжишь продвигаться, но у тебя есть возможность продвигаться либо под ударами, либо добавляя к этому свой разум и развиваясь самому. Вот и все. Хочешь? Да. Не хочешь? Нет. Никто не говорит тебе, ты не должен быть ученым. Ученый — это профессия в нашем мире. А здесь это не профессия. Здесь это реализация цели жизни. И у каждого живущего есть цель. Вот и все. А теперь реши, хочешь ты или нет.
Даже если я не вижу никакого пути добиться успеха в этой задаче.
Ты хочешь? Да. Не хочешь? Нет. Ты сидишь здесь, среди нас. Если тебе нравится, продолжай. Не нравится, ты можешь уйти. Никто тебя не спросит.
Окей.
Но ты решаешь. Захочешь остаться, останешься. Не захочешь. Нельзя. Скажем так, реализация науки Каббала — это единственное, куда нельзя тянуть человека, иначе ты будешь как возвращающийся в религию. Ты должен пробудить вот этот ответ на вопрос, но этот вопрос он должен в тебе гореть. И тогда ты исследуешь этот вопрос, и, исходя из него, ты подходишь к ответу. Потому что из этого исследования только ты можешь понять, какова твоя природа, желание получать. Это называется нижняя гей. И ты... Сегодняшняя реальность тоже это подтверждает, что нужно все привести к благу, к добру. То есть это к отдаче, к взаимному объединению среди всех и так далее. Это называется... Вернется буква «гей» к букве «вав», «гей» к «вав». То есть «малхут к зерампину», как мы учим. Это называется «хозер бетчува», возвращающийся к ответу или к религии. Это в настоящем смысле не как принято на улице это понимать. Тот, кто работает над собой, чтобы обратить свое получение в отдачу. Из разъединения, из разделения к единству. Из того, чтобы быть в этом мире, к тому, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Если ты решишь, что тебе уже это подходит, пожалуйста. Если нет, согласно тому, что мы знаем, рано или поздно, конечно же, каждому это придется сделать. Но я видел людей, которые сказали, смотри, я знаю, что я вернусь сюда, но пока что я могу убежать, я убегаю. Удачи. Мы учим, что цель творения и программа творения написаны для всех. Но у каждого есть свое время. Поэтому нельзя вмешиваться в то, что касается душ. Нельзя притягивать человека. Кто хочет, пожалуйста. Кто нет, то нет. Поэтому наше распространение, пассивное, не агрессивное. Да. Что ты хочешь добавить?
Не то, что я спрашиваю из нежелания, наоборот. Есть очень сильное стремление, но иногда это кажется до отчаяния, что это невозможно прийти к этому результату.
Невозможно. Ты прав. Я готов подписаться тебе.
Поэтому я спрашиваю вас.
Это невозможно. 100%.
Если это невозможно, вы еще оправдываете это высказывание. Как же вы этим занимаетесь?
Если я смотрю твоими глазами, таким здравым взглядом, то есть здравомыслящий человек, в разуме, в чувстве, живущий в этом мире, понимающий этот мир на 100%. Допустим, ученый, который знает все, что есть в этом мире, больше, чем все эти Эйнштейны, чем все. Все. Он скажет тебе так же, как и ты сказал. Невозможно сделать то, о чем вы говорите. И он будет прав. Я согласен с ним на 100%. Но есть решение, есть чудесная сила, сгула, чудесная возможность, некое средство такое. И оно само, это средство, превращает тебя в нечто противоположное, в подобие Творцу, в живущего в будущем мире. И это называется с помощью чудом Торы и заповеди. Это не та Тора, про которую ты слышал, не те заповеди. Это называется, что ты исправляешь свое желание получать, которое делится на 613 частей, с помощью высшим светом, света, который называется Торой. И это желание получать становится ради отдачи. И тогда ты начинаешь через него видеть, потому что ты весь желание получать, но через желание давать, через него ты можешь увидеть, что происходит вне тебя. Вне тебя это называется высший мир, будущий, грядущий мир. А то, что ты чувствуешь внутри себя, это называется этот мир. И так достигают. Но никоими средствами этого мира невозможно достичь духовного мира. 100%. Но у тебя есть средство, которое дается тебе из будущего мира. Это называется высший свет. Или свет, возвращающий к источнику. Он поднимает тебя на совершенно другой уровень восприятия. Я говорю тебе это. Я подтверждаю, я подписываюсь под этим. Вот ты можешь продолжать пока что. Наука Каббала говорит, что не хотите, не надо. Скоро придут еще большие страдания, еще большие. Они заставят вас. Но если ты пока можешь убежать, беги. Живи, наслаждайся. И Рабаш тоже говорил. Либо в этом мире живи, наслаждайся и преуспевай. Либо здесь преуспевай. Но ни тут и ни там, это не жизнь. Есть такие, кто находится здесь. Ну, посмотри на Цвику. Ты видишь? Плачет, приходит и плачет все время. Но это в качестве примера товарищам. Да-да, вот там, за тобой. Ну-ну.
Раф, я хотел спросить, в рамках того курса, который мы сейчас делаем для конгресса, для интегральной его части.
Курс, мы
его делаем
для...
Только чтобы было всем понятно, есть группа, которая специально прибыла из России вместе с нашей группой, и именно израильтяне, а не русские, и из Литвы, с Украины, с разных мест, и они все работают над интегральным воспитанием, то, что мы потом будем реализовывать на себе в пустыне, а потом 2 дня здесь, и потом 3 дня на конгрессе. Их работа. Лично я очень доволен. Впервые можно сказать, что есть группа, которой я доволен.
Мы делаем для обучения наших специалистов, но которые будут работать, соответственно, с миром.
אז את הקורס הזה אנחנו מכינים להתמחות של החברים שלנו, שכמובן אחר כך יעבדו עם הקהל החדש.
И весь сегодняшний урок Каббала, насколько я понимаю, это работа в 3 линиях.
אז מהשיעור היום אנחנו מבינים שבחוכמת הקבלה אנחנו עובדים בג' קווים.
У нас есть плюс, у нас есть минус, и когда мы их пытаемся совместить, мы переходим к какому-то новому уровню, где это склапывается.
אז יש לנו плюс ומינוס, וכשעוברים לממד חדש, מגיעים איזשהו מקום שבו כל זה מתחבר.
Вы неоднократно говорили, что, ну, то есть обычный человек, 99%, он как бы в одной линии живет.
אמרת לו פעם שהאדם ה-99 הוא בעצם חי רק בקו אחד.
И тут возникает вопрос, то есть если в мире кризис, и у него кризис, то есть это один большой минус.
אז אם פה יש פה משבר, וזה אותו משבר, אז יש פה בעצם רק מינוס אחד.
Ну то есть как в минусе может возникнуть плюс? Вот откуда там возьмется это наполнение?
אז איך מתוך המינוס יתעורר הפלוס?
Если сам минус, сами проблемы не созданы как бы для их реализации, а для того, чтобы над ними подниматься.
Ответ получишь завтра на утреннем уроке. А пока что
сообщение перед концом. Книга «Зор для всех». Мы приглашаем всех, кто заинтересован получить подробности, позвонить нам по телефону 1700-509-209. Конгресс Рава 2014, товарищи и группы. Перед конгрессом Зоар мы выезжаем на конгресс Рава, объединение сердец со всего мира. С 31 января до 1 февраля антилоповская ферма. Давайте вместе соединимся, чтобы изменить реальность. Общемировой конгресс Зоара «Единство изменяет реальность». Мы рады пригласить вас на международный конгресс Зоар, который состоится с 5 по 7 февраля, Ганай Таруха, Тель-Авив. Давайте вместе посмотрим клип по этой теме. Она была скрыта сотни лет назад. Поменяла сотни рук. Прожила множество событий. Ради одного мгновения. Международный конгресс ЗОР 2014. Единство изменяет реальность. С 5 по 7 февраля 2014 года. Ганей Таруха, Тель-Авив. Подробности по телефону 1700-509-209. רוצים לחבר